Так, дорогие друзья, к нам сейчас идет трансляция, и, похоже, к нам присоединились разные люди, практикующие уже учение Бхагавад-гиты, но вообще эта программа предназначена для тех людей, которые имеют Бхагавад-гиту, и еще, может быть, не читали ее, не приступали, может быть, показалась сложным эта книга, произведение, но интерес этот имеют к изучению. Может быть, не находили времени для того, чтобы изучать. Или показалось сложным. То есть мы читаем вместе. Это такие чтения, обсуждения. Я читаю Бхагавад-гиту на протяжении 35 лет. Почти каждый день изучаю ее. И не могу сказать, что я изучил очень хорошо. Но это такая трансцендентная литература. Это ее свойство, что ее невозможно постичь до конца, потому что это эманация абсолютной истины. Она безгранична. Поэтому все, кто приступал к изучению Бхагавад-гиты, сталкиваются с этим феноменом, что она как бы не кончается, этот процесс никогда не кончается. И всегда интересен. Это трудная задача изучать Бхагавад-гиту. Здесь нет каких-то увлекательных историй в самой Бхагавад-гите. Это вот часть Махабхараты, и там много увлекательных историй в Махабхарате. Удивительных, потрясающих историй, мистических, трансцендентных, космических, вселенских, и земных, и любовных, и война, и мир. Множество интересных событий. Махабхарата — это история планеты. История планеты с точки зрения цивилизации. Вот, Кали-юга не описывается подробно на наше время, потому что не считается ведическим временем или цивилизованным с точки зрения духовной культуры. Мы сейчас цивилизованы с точки зрения материального развития. А это в Ведах не описывается подробно. Лишь вкратце, мельком описывается, что такая цивилизация тоже появляется время от времени и исчезает. Технократическая. А Махабхараты и Веды, они описывают те ценности, которые не меняются во времени, во все эпохи, которые необходимы людям как опора, как воздух, как сама жизнь, цены как сама жизнь, потому что именно они поддерживают нашу жизнь души. А материальная цивилизация заботится больше о теле и, может быть, эмоциях. И Бхагавад-гита — это такая квинтэссенция, тут нужно трудиться, чтобы разобраться в ней, поэтому мы читаем вместе, рекомендовано. И мы с вами прочитали уже так быстро 8 глав. Я напомню, что первая глава — это была как бы, ну, введение, то есть описывались обстоятельства, в которых была рассказана Бхагавад-гита, материальные обстоятельства. Это было военное, предвоенное время. Уже был момент военных действий практически. Уже армии были выстроены. И вот как раз в этот момент Арджуна засомневался, нужна ли такая братоубийственная война, таких масштабов, какое царство мы получим в итоге. Мы можем получить царство без подданных, без лидеров, без царей. Какое будущее? Вот. Нужно ли вступать в сражение? Вот, он засомневался в воинском своем долге, даже хотел пожертвовать своей честью воина и уйти, сбежать с поля битвы, так сказать. В глазах врагов он был бы трусом. Но он руководствовался состраданием. И другая причина изложения Бхагавад-гиты открывается в 2 главе, и также в конце 1, что Арджуна был сострадательным человеком, и не хотел причинять зла. Поэтому у него был вопрос, как действовать вот именно на уровне сострадания, на уровне высшей добродетели. Даже воину, которым приходится иногда убивать, сражаться. И вот это другая причина, что он стал квалифицированным учеником, человеком, готовым получить духовные знания. Значит, первая причина внешняя — это обстоятельства военные, политические, толкнули к этой трудности, к вопросу. И другая — квалификация самого прошающего нужна, чтобы услышать Бхагавад-гиту. Значит, Арджуна имел как бы две эти составляющие. И обстоятельства толкали искать ответы, Иногда человек думает, что он все знает, но когда трудности приходят, он чувствует, что не может найти ответ. Вот Арджуна искал ответ, хотя был великим человеком, высокообразованным и величайшим воином, и арием во всех отношениях, он был превосходной личностью. Но в этой ситуации у него появились вопросы. Это говорило о том, что он был праведным человеком, не имел как бы вот этой ложной гордости, он искал ответы на свои вопросы и стал учеником квалифицированным, принял Кришну как учителя, это начало второй главы. И Кришна, поскольку он верховная личность Бога, как бы воплоти говорят, как аватар, воплощение говорится, не воплощение, а аватар, нисхождение. У него нет этой плоти, как у нас, его тело духовно. Это все описывается в комментариях, ссылаясь на другие произведения о Кришне, которые описывают Кришну. В Шримад-Бхагаватам Кришна описывается, особенно в 10-й песне, как абсолютная истина. Как источник всего, и в Гите он тоже об этом будет говорить о себе, Арджуне, поскольку там есть очень интимные, близкие отношения. Вот тут Кришна ему все о себе расскажет, и поэтому эта книга не имеет равных в ценности, потому что единственное произведение изложено от лица Бога, не о Боге. Кто-то рассказывает, да, свою реализацию или свой опыт, а сам Верховный своему другу, близкому, поскольку он ему не завидует, и вот предавшаяся душа открывает все. И это вторая глава. Обзор идет Бхагавад-гиты, где он говорит, о чем пойдет речь сейчас. Арджуна указывает ему как бы выход из этой трудной ситуации, что нужно сознание изменить сейчас свое. Вот. Нужно подняться еще выше над обычными мирскими представлениями о добре и зле. Нужно увидеть как бы дхарму, нужно увидеть божественными глазами, нужно понять, что такое жертва. Все это было, описывалось во второй главе, потом в третьей главе карма-йога, в четвертой главе трансцендентное знание описывается, что такое, каким методом можно приобрести это знание уникальное, недоступное чувствам. Потом в пятой главе уже деятельность в этом сознании описывается, что человек, который уже в этом сознании действует, он вне законов кармы, вне добра и зла. То есть он достигает абсолютной добродетели в сердце и в уме, и поэтому он может сражаться и выполнять свой долг каким угодно образом. Он не ухудшает таким образом положение в обществе свое, а способен возродить заново все. Вот, собственно, цель была уничтожить лишние военные силы, которые злоупотребляли этим, и начать заново цивилизацию. В присутствии Кришны это происходило. И Арджуна как бы был воином Кришны, инструментом Кришны. Шестая глава описывала дхьяна-йогу. Кришна говорит, что это йога именно. То, что ты сейчас делаешь, это тоже будет йога. Это контроль ума и чувств. Это способность мыслить выше материи. В шестой главе последний стих говорил, что лучший из йогов тот, кто думает о Боге лично. Действует, но думает о Боге. Это самая высшая как бы связь, которая непрерывно погружена в мысли о Боге. Седьмая глава описывала знание Абсолюта. Что же такое абсолютная истина? Уже Кришна начинает говорить о себе, как об абсолютной истине. Восьмая глава – достижение. Как достичь при помощи йоги Всевышнего? Достижение Всевышнего. Это то, что мы прочитали. И сегодня у нас первый стих открыт, девятой главы, которая называется «Самое сокровенное знание». То есть постепенно, видите, шаг за шагом, знание открывается дальше, дальше и глубже. И Кришна здесь говорит Арджуне, Шри Бхагавану Вача. Идам ту те гухья тамам правакшья ми анасуяве. Очень важный стих. Верховный Господь сказал, дорогой Арджуна, свет не включили. Дорогой Арджуна, поскольку ты никогда не завидуешь мне, я открою тебе самое сокровенное знание и мудрость, обладая которыми ты сможешь освободиться от всех материальных страданий. Значит, причина того, что личность Бога открывает себя своему другу, близкому, да, своей как бы предавшейся душе, так сказать, отсутствие зависти. Можно это понять так же, как принцип для нас с вами, что мы сможем тоже понять больше Бхагавад-гиту, больше понять Бога в сердце, освобождаясь от зависти. Вот это путь будет. Наш путь сейчас освободиться от этих недостатков, поэтому мы изучаем себя, изучаем Бхагавад-гиту, методы, как это сделать, как это осуществить практически. То есть Бхагавад-гита, она призывает к практике, к действию, да. Как Кришна говорит, ты должен сражаться, потому что ты воин, это твой долг, и время военное. Ты должен это делать практически. Но думать это обо мне, делать это для меня, да, для полного целого, для абсолютной истины, для Кришны, для удовлетворения Всевышнего. И так, ты сможешь освободиться этим знанием, которое ты будешь обладать, ты освободишься от всех материальных страданий. Значит, отсутствие зависти — это еще не свобода от страданий. Не завидовать, да, это означает, что, ну, может быть, ну, не чувствовать тогда, ну, не общаться, ну, не видеть эти вещи, которые пробуждают, возбуждают зависть. Не испытывать вожделение означает, наверное, ну, просто не смотреть на женщин или вообще ненавидеть женщин, уйти от этого мира. Может быть, так понять отсутствие вожделения. Этого недостаточно, потому что внутри это остается в форме семян. И необходимо знание, которое может эти семена как бы вот сжечь. Подгорелое семя не прорастет. То есть трансцендентное знание сравнится с таким огнем. Поэтому именно когда мы получаем знание, мы получаем замену этой зависти, другую, более высокую энергию, такую, как любовь. Любовь и зависть несовместимы. Что-то одно из двух. И здесь Арджуна, он лишен зависти, поэтому он готов не просто уйти от сражения, да, чтобы не наблюдать всякие злодеяния или формы насилия, а готов получить знания. Если ты просто уйдешь, не получив знания, Кришна ему говорит, если ты просто уйдешь с поля битвы, ты все равно не освободишься, потому что ты будешь думать о своем невыполненном долге и о тех событиях, которые без тебя там происходят, потому что ты кшатрий. Это твоя природа. И тебя заденет мнение твоих врагов, которые скажут, что ты трус, а не воин. Ты малодушный, ты бросил оружие, ты дезертир. Вот что произойдет, когда мы искусственно пытаемся освободиться от своих недостатков, вот, уходя откуда-то, отворачиваясь и уходя. Тут мой враг, я уйду отсюда, тут мой друг, я приду сюда. Потом все это меняется, я уйду туда, уйду сюда. И так по жизни мы блуждаем с вами. Не можем решить ни одной проблемы. Для этого дается Бхагавад-гита, чтобы мы, не сходя с места, смогли найти выход из любой сложившейся ситуации. Это вопрос именно знания, сокровенного знания в сердце. Здесь также Бхагавад-гита, я сейчас перелистываю как раз в этом месте, здесь есть блок иллюстраций цветных. В этом издании у нас только один блок, тут немного иллюстраций. А когда-то у меня была Бхагавад-гита, она у меня сейчас есть, старый вариант Бхагавад-гиты на английском языке она была еще не переведена, может быть, на русский, старый. Там, наверное, было 3 или 4 блока иллюстраций, было почти каждая глава проиллюстрирована. Это было крайне интересно рассматривать Бхагавад-гиту в иллюстрациях и вспоминать. Я по картинкам учился, помню, это очень помогало мне. Ну, вот здесь Прабхупада у нас на картинке изображен, который комментирует, дает комментарий к этим текстам, как чистый преданный. Вот в своем экстазе, как бы, любви к Богу, он пишет эти комментарии. А здесь он нам рассказал о парампаре, от кого он получил это знание, как оно пришло к нему, как он стал духовным учителем, почему. Здесь изображен его духовный учитель Бхагаватам Сарасвати, который вот это целое движение создал чистого преданного служения. В свое время в Индии. А это его духовный учитель Гауракишор Дас Бабаджи. Ну, Бабаджи, он не проповедовал широко. Бабаджи, они живут в отшельничестве. Обычно он сидел под лодками, чтобы под палящим солнцем не сидеть, и повторял святые имена практически круглые сутки. Возможно, он спал 2 часа или 3 часа, иногда вообще не спал. Он как бы был в таком мистическом сознании, трансцендентном, всегда разговаривал с Богом. Это был Бабаджи, называется. Баджананди называют таких людей. Есть Гоштхи-Ананди, проповедник, есть Баджанананди, который не проповедует, но погружается вот в транс при помощи вибраций трансцендентных святого имени, и они живут там духовной жизнью. Он жил в отречении, как бы олицетворяет отреченность от мира. Отреченность его даже пугала многих людей, даже духовных. Настолько он был как бы глубоко отреченным человеком, великая личность признанная. Люди его часто искали, чтобы принять духовным учителем. Но он говорил: хорошо, приходи ко мне, живи рядом со мной, как я, станешь моим учеником. Они больше никогда не приходили. Никто не мог жить так, как он, такой образ жизни принять. Каждые 3 дня под другим деревом он жил. Это отец Бхактивинода, отец Бхактисиддханта Сарасвати, еще одна великая личность, у него очень много священных текстов, много книг. Он жил в позапрошлый век, начал, да, позапрошлом веке Бхактивинода Такур. И его задача была проложить как бы путь к проповеди в западном мире. Он изучал западную философию, восхищался ими. Насколько глубоко западные философы могли описывать человека, мир, как бы вот эти размышления глубокие, восхищался. И также изучал он Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гиту. И он где-то в 40 лет только столкнулся с Бхагавад-гитой и Шримад-Бхагаватам. До этого он изучал западную философию, видя, как развивается хорошо западная цивилизация. Но когда он прочитал и изучил Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гиту, он как бы прозрел. Его считают как бы таким спящим вулканом, который в какой-то момент вдруг включился, да, все это в сердце у него было. Он понял, что западному миру очень нужна эта философия Шримад-Бхагаватам, вот этим разумным людям, которые способны так глубоко осмысливать мир. Если им еще добавить вот эти трансцендентные знания, он понял, что тогда все предсказания ведически исполнятся, что наступит как бы вот, ну, золотой век. И он, вот эта мечта была его, распространить это знание за пределы Индии. Он проповедовал также английским лордам, он был уважаемым человеком, был мировым судьей, великой личностью. Он решал сложнейшие судебные заседания за 20 минут, вопросы, которые длились годами иногда, его называли судьей абсолютной справедливости. Ему даже от дома к залу суда, к его работе, проложили индивидуальную железную дорогу англичане. Настолько они ценили его разум, память и духовный авторитет и могущество среди людей. Он был безупречным, чистым как бы сердцем человеком, доверяли все люди. Это был отец Бхактисиддханта Сарасвати. Сам Бхактисиддханта Сарасвати не имел семьи, был саньяси всю жизнь. А Бхактивинода Такур имел более 10 детей. И вот один из них молился, что был вот таким чистым, преданным, вот он получил от этого сына, и он указал на его духовного учителя, что тот получил посвящение от него, потому что отец обычно не дает личное посвящение сыну. А здесь нарисованы Рупа Госвами и Санатана Госвами. Это непосредственно последователь Господа Чайтаньи Махапрабху, который здесь изображен со своим окружением в центре. Это его называют воплощением любви. Это самомилостивая аватара. Нама Маха Ваданяя Кришна, прямо продает Кришна, Кришна Чайтанья. Нам не говорит Твишина Маха. То есть почему эта аватара самая почитаемая сейчас во все времена, что именно он дает любовь к Богу сразу. Сразу как бы вот этот открывает вот эту дверь к самым таинственным знаниям. Вот Бхагавад-гита, таинственное знание. Вот здесь мы читаем самое сокровенное знание. Это вообще скрывалось на самом деле. Если я вам честно хочу сказать, это скрывалось только для определенной готовой аудитории. Люди, которые уже идут путем йоги, уже достаточно очищены, чтобы понимать эти вопросы. Господь Чайтанья дал духовный экстаз сначала, а потом уже знание. Вот как бы его вклад совершенно невероятный, то, что сделал Господь Чайтанья. 6 Госвами прожили всю свою жизнь в экстазе, круглые сутки. Тоже спали 1,5-2 часа в сутки. И в течение всего времени они были погружены просто вот в сознание божественных игр, божественных качеств, они писали книги. То есть вот это называется парампара, гуру парампара, преемственность. И Прабхупада, он вот в этой линии выполняет волю парампары, пишет эти комментарии у всех этих вот предыдущих ачарьев, суммирует, чтобы дать западному миру то, что они хотели. Вот это желание выполняет. Поэтому он это делает с этой целью, чтобы представить парампару, мнение гуру парампары, не свое личное мнение. Говорит, я, говорит, почтальон. Я должен просто сказать то, что сказал мне мой духовный учитель. Затем здесь иллюстрация. Это повествование Бхагавад-гиты, то, что мы с вами читали. Вот тут Кришна Арджуна на колеснице, видите, там армии выстроены здесь. Кришна стоит вот с такой рукой, благословляющий, дает наставление, один палец вверх, значит, дает наставление. Он как гуру здесь в такой позе, и Арджуна сидит, потому что слабый, он расстроенный, и преданно смотрит на Кришну, видите, с полной верой, он смотрит на него и слушает, потому что его сейчас судьба решается мира. И он принимает участие, инструмент в этой судьбе мира, ему нужно знать, что хорошо, что плохо, что делать, что не делать, несет ответственность за события. И вот Кришна отвечает на вопрос Арджуны, он сначала говорит о душе, видите, он напоминает Арджуну, Арджуна знает это. Но под влиянием этого стресса он как будто забывает о душе. И Кришна напоминает, вот видишь, как душа развивает тело. Одна и та же частичка проходит через все фазы тела, от рождения к зрелости, от юношества к зрелости, к старости. А потом она та же самая личность, смотрите, с ней, вот эти, с телом проходит перемена, а личность потом идет дальше. Она не меняется никогда, тело меняется, не после смерти тела, она новое тело принимает, как одежды, старые изнашиваются, сбрасывают, также она новую одежду одевает. То есть душа не умирает, Арджуна, он об этом говорит. Здесь изображена колесница материального тела, где пять коней — это чувства. Вот это конь здесь, зрение, красный глаз, это вот конь обоняния, нос тут изображен. Здесь ухо, которое слух, тоже очень активное такое чувство, такой вот конь, тянущий к звуку, кто-то тянет к запаху нас, кто-то тянет к чувству нас, вот так вот. Сильны очень, как кони, тянущие колесницу тела, и мы начинаем двигаться в этом направлении. Вожжи — это ум, который с ними связан непосредственно, и руководит ими, что сейчас я должен делать, что потом, чем наслаждаться сейчас, что принять, что отвергнуть из того, что я вижу, слышу и так далее. Я думаю об этом, это ум. В руках возницы разум, он должен управлять этой колесницей. Но если лошади необузданный, он не способен управлять, они куда-то несут его, непонятно, он сам не знает, куда едет эта колесница. То есть если разум не натренирован, не обучен, то лошади берут верх, они сильнее с умом. И они увлекают эту возницу. А душа ничем не связана. Она там в колеснице, как седок, ничем не связана, и просто либо страдает, либо наслаждается, и не ведает иногда, что происходит. И Кришна говорит, что хозяйкой колесницы должна стать душа. Душа должна дать импульс разуму, разум — импульс вожжам, вожжи управляют чувствами, и наша жизнь должна нас вести к совершенству. Это йога, так это вот описывает, что такое йога, вот образная картинка колесницы тела. Здесь описывается, изображена вселенская форма Кришны, потому что Арджуна желает увидеть это в его великолепие, могущество, чтобы убедить, как бы всех остальных, кто эту гиту будет изучать, на самом ли деле это получено из верного источника, на самом ли деле Кришна вот такой могущественный, всезнающий, не является ли это просто исторической личностью какой-то великой, которых было много и которые тоже в чем-то ошибались. И он говорит, я хочу увидеть тебя в космическом проявлении, как ты входишь в космическое проявление, какие ты формы обретаешь вот в космической форме. Кто ты? Вот, я хочу увидеть тебя вот материальными глазами. Кришна говорит, ну даже материальными глазами ты не увидишь мою материальную вселенскую форму всю, потому что нужны божественные глаза. Поскольку ты желаешь, ты мой друг, я тебя наделю сейчас таким зрением, Арджуна. Будь готов, смотри. И вот тут начинается вот эта ужасная как бы феерия. Она красивая и страшная одновременно. Она потрясает Арджуну еще сильнее, чем события на Курукшетре. Потому что он видит, что уже события на Курукшетре все прошли, уже все погибли, уже эта вселенская форма, она сокрушает все творение. В конце он увидел всех ангелов, демонов, все время увидел, все живые существа, то, что он видел, то, что никогда не видел, то, что никогда бы не увидел. Увидел все в одном месте. И Кришна говорит, это божественное видение. Смотри же на эту вселенскую форму. То есть вот это я вхожу вот в таких вот различных устрашающих обликах. То есть Вселенная, она устрашающая, потому что она все потом поглощает. Создает и поглощает все в этом как бы ее. И Арджуна уже увидел, что все воины на поле битвы уже мертвы. Он лишь инструмент. Он заботился о том, о чем не нужно было заботиться. Если даже бы он отказался от битвы, все равно бы эта битва произошла. Но Кришна говорит, ты должен выполнить мою миссию. Это моя миссия. Все эти воины с обоих сторон уже уничтожены. Кроме вас, пятерых пандавов и нескольких человек, никто не останется в живых. Но ты можешь участвовать и обрести эту победу и славу, потому что эта битва будет в высшей степени праведная. Все воины, погибшие на этой битве Курукшетры, освободятся от материального существования. Вот Кришна вот так присутствует, это его присутствие таково. Когда Кришна уничтожает, он дает, лично, когда присутствует, уничтожает, если лично это Господь уничтожает, он лично дает новую жизнь. Вот когда мы уничтожаем друг друга, мы не можем обеспечить новую жизнь. Поэтому нам запрещается бессмысленное убийство. Но когда Кришна, по воле Кришны это происходит, то он дает новую жизнь. Как говорит, душа не рождается, не умирает, вот тело сбрасывает. Я тут же обеспечиваю новым телом. Тут же даю новые одежды, предлагаю ему. И он уже радостно одел новые одежды, снова живет, видите. Поэтому здесь как бы Кришна сам присутствует. И когда Арджуна видел эту вселенскую форму, он был очень напуган и не знал, уже просто не знал, как общаться вот с этим существом, которое у него на колеснице, как бы возничий, как бы друг. Но при этом он видит его вселенскую форму, он в ужасе, как же я с ним разговариваю, я с ним фамильярно общался, это же Бог, безграничный, всемогущий, а я кто такой? Он был очень подавлен, был очень напуган, он не знал, он был растерян. Кришна, увидев это настроение Арджуны, ему это не понравилось, сказал, давай оставим все это. Это не важно. Я сейчас тебе покажу самый дорогой образ, самый лучший. И предстал перед ним в двурукой форме его друга на колеснице, который согласился стать его возничим. Говорит, Арджуна, это самая близкая, самая лучшая, дорогая форма, которая трудно достижима даже великими мистиками. Мы с тобой друзья, вот что важно. Вот это удивительное, видите, как смысл Бхагавад-гиты. Что мы можем найти вот это вот как бы прибежище в этом мире сложных событий, гигантских таких катаклизмов. Сейчас пандемия, допустим, но иногда бывают войны, и нешуточные войны, локальные войны всегда бывают, мировые войны. Иногда мы с вами ждали даже гибели всей планеты от ядерного оружия. Мы всегда живем в таком вот беспокойстве, напряжении. Иногда от, это называется, биологическая катастрофа, да? От этого приходит вмешательство. Иногда танкеры с нефтью разливаются. Иногда мы видим мусорные острова в океане уже образовываются. Целые острова, континенты, равные Франции, мусор в океане. Континент образовался. Мы видим также, что воду мы уже не пьем из рек. То есть мы живем в условиях катастрофы такой, как бы вот экологической катастрофы. И она обостряется с каждым днем, она не стоит на месте. Пандемия сейчас это остановила, конечно, на какое-то время нашу деятельность. И интересно, что люди говорят. Мы сейчас вот под Алматой находимся. Они пишут из Алматы, нам звонят и говорят, какой чистый воздух оказывается в Алмате. Мы дышим воздухом гор. Это нектар просто, мы никогда этого не видели. Вот даже дети, которые родились в Алмате, вот последние эти вот поколения, они не дышали чистым воздухом, потому что было такое загрязнение городское. Отчасти потому, что недостаточно проветривается эта долина. Ну а другая причина, главная не в этом, конечно, а в том, что там просто круглые сутки пробки автомобильные, идет масса выхлопов, и мы просто дышим газами. И тут все говорят, как удивительно, в городе тихо, воздух, покой. Хотя страшно, пандемия, и вот экономика, будущее, что будет дальше. Но вот с этой стороны мы чувствуем как-то хорошо очищение. И вот нам нужно осмыслить сейчас себя, почему мы читаем Бхагавад-гиту. Лично я зачем это читаю? Может быть, не для того, чтобы стать педагогом или зарабатывать на этом. Это было бы нечестно. Это знание не для того, чтобы зарабатывать. Это знание, драгоценность не наша. Это драгоценность, которая передается из руки в руки. Прилежит всем. Это в руках одному человеку не удержать, это невозможно. Это нужно распространять знания об абсолютной истине. И Кришна всепривлекающий, Кришна здесь описывается как Бхагаван, Ишварах Парамах Кришна, Сачитананда Виграха, Надир Адир Говинда, Сарва Карана Карана, Брама Самхита, об этом говорит, это первый стих, где утверждает, что такое абсолютная истина, что это всепривлекающая личность Сачитананда Виграха, имеющая форму вечности, знания и блаженства, и причина всех причин, всех форм, всех чувств, всех энергий. то, что мы называем Богом, это такая всепререкающая личность, величайшая из всех личностей. Эта иерархия личности, она завершается Богом, как бы этой личностью, высшей личностью. И здесь Кришна говорит во втором стихе «Раджа, виде Раджа Гухьям, по ветрам, идам уттамам, притягши вагамам, тармиям, сусукам, картум, авьям». Это знание, царь знания, самое сокровенное из тайн. Это чистейшее знание. И поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я», оно является совершенной религией. Знание это вечно, и постижение его радостно. Раджа, видя, раджа, это царь, видя знания. Раджа гухьям, значит, сокровенное, таинственное знание. По ветрам чистейшее, и дам уттамам, сверх всяких материальных представлений, неожиданное, невероятное, непредсказуемое. Протягши вагамам дхармиям, то есть дхармиям, идя по этому пути дхармы, этому знанию, вы получаете непосредственное восприятие. Можете увидеть Бога, почувствовать Бога. Протягши означает, я могу потрогать, могу увидеть. Протягши вагамам дхармиям. Это та религия, через которую можете видеть, чувствовать. То есть новые чувства дает. Сусукам картум авиям. Картум значит исполняя действия. Вы чувствуете, что сусукам, сукам счастье. Но су означает очень, 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 очень. И неисчерпаемый при этом. Авиям. Последнее слово. Вот, говорит, это очень сокровенное знание, Арджун. Сейчас я тебе об этом расскажу. То есть то, что было рассказано до этого, это было лишь преддверием, подготовкой к тому, чтобы услышать что-то необычное. И причина в чем? Арджуна, ты анасу яви, он говорит в первом стихе, ты независтливый, ты мне не завидуешь. У тебя есть любовь, поэтому ты готов. Ну вот Господь Чайтанья нас как бы помиловал, он дал нам эту любовь сначала. Кришна говорит, вот у тебя сначала ты должен обрести любовь, потом я тебе вот это знание, награжу тебя этим знанием. А Господь Чайтанья, он видит, что ну как мы, где мы эту любовь к Богу возьмем, мы не знаем-то Бога, мы неверующие сейчас такие, знаете, сильные. Для людей века Кали он проливает просто милость, дар дает любви. А потом мы уже обретаем эти сокровенные знания, что он нам дает авансом это. Если мы принимаем как его учение, его вот этот дух, воспевание святых имен, отказ от греховных привычек, параллельно с этим, что мы делаем этот шаг в эту в новую жизнь, эту колесницу поворачиваем, свою колесницу тела, поворачиваем этих лошадей, делаем эти усилия, и он нам сразу награждает этой вот, этим авансом, полномочиями. И этот аванс позволяет нам понять смысл Бхагавад-гиты. Вот такая удивительная вещь происходит в век Кали, в нынешний век. В другие эпохи были другие методы для других людей. У нас вот такой метод. Милость, любовь дается. Здесь пропадают объемные комментарии. Тут, видите, раз, два, три, четыре, пять. Пять страниц объяснений. И объясняет, почему это знание чистое, потому что чистое, чистейшей деятельности, о духовной деятельности. Он объясняет каждое слово здесь. Увидите, почитайте. И также он даже целую историю приводит здесь из Шримад-Бхагаватам, какого могущества это знание, могущество очищения, потому что Нарада говорит об этом в Ясадеве. Кто такой Нарада? Это уму непостижимое. Его называют мудрец среди полубогов. Это Чиранжив. Категория Чиранжив. Есть такие существа, Чиранжив называются. Они бессмертны. То есть фактически у них духовное тело, но они могут пребывать и в материальном, и в духовном мире по желанию. Это Нарада, один из таких чиранджиев. Его тело практически духовно, но он пребывает в материальном мире воспринимаемо. Он путешественник, он не стоит на месте, у него вина. Как транспорт использует музыкальный инструмент и по звуку передвигается в пространстве космическом, куда хочет, на любые расстояния. И он великий проповедник, поэтому он для проповеди это делает, там он служит Господу таким образом. И Нарада, его ученик Вьяса, Вьясадев, который записал все эти веды, великая личность. И Нарада, чтобы вдохновить его написать о Кришне уже, завершить этот труд именно играми Кришны, что не решался открывать эту тайну людям, самое сокровенное, самое как бы таинственное и самое уязвимое знание, как он думал. Нарада рассказывает ему историю своей прошлой жизни, как он стал Нарадой. Я, говорит, знаю, с кем родился в прошлой жизни. Сейчас мне поклоняются, говорит, даже полубоги, что я служу Господу. Нет никаких других желаний. У меня абсолютно духовное дело, смотри. Я не подвержен страданиям, смерти, рождению. А знаешь, кем я был в прошлой жизни? Я родился сыном служанки женщины, у которой не было мужа. Она даже не знала точно, кто мой отец. Я родился маленьким, не имея никаких способностей. Я вместе с ней убирал, стирал, мыл посуду за хозяевами. И так она содержала меня. И она меня любила. Я был к ней привязан. Это была моя мать. Но потом случилась история. Сезон дождей настал. И в это время мудрецы, они останавливаются, не проповедуют. Они перестают ходить, потому что погода такая, все размывают, реки, дождя, воды. 4 месяца сезона дождей они вашими находятся и обсуждают веды, они общаются, они наполняются знанием. И потом снова 8 месяцев в году они в движении. И вот они установились в нашем дворе. По стечению обстоятельств, мудрецы. Так, мне повезло. Я тогда не сознавал своей удачи. Мать просто стирала, служила, готовила для них, как служанка. А я ей помогал. Но почему-то меня, говорит, привлекли эти люди. Я, говорит, не понимал интеллектом, о чем сложные вещи они говорили. Они говорили о ведах, о других планетах, они говорили об абсолютной истине, они говорили о душе, о законах этого бытия, они говорили о миссии, это то, что было недоступно для ребенка 5-летнего, тем более, для моей матери тоже было непонятно. Но меня почему-то привлекали их беседы, та атмосфера, в которой они находились. Там было какое-то счастье. И я захотел однажды доесть то, что они оставили на тарелках. Собственно, для меня это было привычно, я был такого происхождения. Они разрешили, говорят, можешь доесть, мудрецы. И когда я попробовал остатки их пищи трансцендентной, я как будто получил просветление. Мне как будто стало понятно, о чем они говорили. И с тех пор, говорит, меня перестали привлекать детские игры даже. Я просто сидел, раскрыв рот, слушал, слушал и стал понимать, о чем они говорят. Я получил милость этих мудрецов через пищу и через слушание. Затем они ушли. Прошло 4 месяца, почти полгода. Они покинули наш двор. А затем случилось большое несчастье. Мать моя однажды вечером вышла подоить корову. И змея ужалила ее в ногу. На моих глазах умерла, говорит, эта несчастная женщина. Это все, что у меня было в жизни. Я был ребенком. Я лишился всего. Я, говорит, просто рыдал. А потом вдруг всплыло все в сознании. Вспомнил, что говорили эти мудрецы. Они говорили о Боге, говорили о душе. Они так жили, как достичь Бога. Я подумал, так мне теперь что остается? Теперь этот путь не остается. Теперь я должен обратиться к Богу. У меня больше никого нет. Я подумал, так значит, Бог меня зовет. Значит, за этим есть как бы его высшая воля и доброта ко мне. Он меня лишил этой последней привязанности моей любимой матери. Я ее кремировал в этом же доме. Это обряд, который означает, что человек уходит с этого места, больше никогда не вернется сюда. Я, говорит, принял отречение в 5 лет. Я, говорит, просто бродил по миру, общался с мудрецами, повторял святые имена. Я видел то леса, то волчьи ямы, то деревни, то города, заводы, фабрики. Это была прошлая Кали-юга, с прошлой Кальпы. Все те признаки я описывал Нарада, что это все было уже. Но однажды, говорит, я утомился в одном лесу. Там я нашел ручей, испил воды прохладной, немножко омылся, почувствовал себя легче, сел медитировать, как учили эти мудрецы. Я сел позу лотоса, укрепил позвоночник, стал повторять слог ОМ и поднимать жизненный воздух. Я это уже делал, уже практиковал, говорит, уже учился этому. И вдруг я увидел Господа внутри себя. И он описывает этот образ трансцендент, еще он никогда в жизни не видел. Он ни с чем не мог его сравнить. Все остальное сравнивалось только с ним. Все перевернулось в моем сознании, в это сознание Бога. Он видел его руки, ноги, взгляд, улыбку, глаза. Он видел эту милость, эту трансцендентную, безграничную доброту и любовь ко всему, как источнику. К источнику счастья, знания, вечности. Я говорю, ты собственными глазами это увидел? Я, говорит, в замешательстве открыл глаза, чтобы увидеть перед собой его. Но он исчез. Это было несколько мгновений. Представьте, говорит, человека, который обрел огромное богатство, потом все потерял. Я, говорит, испытывал подобные чувства. Я молился, я просил, я звал, я плакал, я рыдал. Не появлялся. В конце концов я подумал, что нет смысла вообще жить. Я услышал голос Нарда. Этого достаточно мгновения, чтобы ты вернулся ко мне в этой жизни. Те, кто до конца не очищен, не может видеть меня постоянно. Но этих мгновений достаточно тебе. Продолжай свой путь. И я продолжал спокойно, просто ждал, когда придет смерть. Я нейтрально относился ко всему. Я не участвовал ни в конфликтах, ни в спорах, ни в прогрессе, ни в деградации, ни в войнах, ни в борьбе за справедливость. Я просто ждал, когда я вернусь к Богу. И, говорит, этот момент настал, смерть пришла, подобно молнии, которая сопровождает вспышки, свет сильный. Я увидел сильный свет. Теперь смотри, какой я. Я Сведев. Это было всего лишь одно мгновение контакта с Богом. Напиши о нем. Тогда твои веды будут иметь смысл. Это вот все, Прабхупада здесь описывает эту историю, стихи из Шримад-Бхагаватам, здесь в комментарии описывает, что это за знание, какой силы это знание трансцендентное, почему это царь знания. Одного мгновения достаточно, чтобы стать просветленной душой от этого знания. Третий стих, он очень важный, как в преддверии как бы, вот этой главы, потому что касается ключевого момента в духовной практике. Послушайте, как он звучит на санскрите. Ашрада тхана пуруша тармасья сяпарантапа апрапья мамни вратанте мритю самсара вартмани. Ашрада тхана. Те, кто занимается преданным служением, не обладая верой, никогда не достичь меня, о покоритель врагов. Поэтому они возвращаются в круговорот самсары, снова и снова рождаясь и умирая в материальном мире. Вот причина, почему все-таки, несмотря на то, что мы многие верующие люди уже стали, и серьезно верующие, все же мы остаемся в материальном мире, в цикле рождения и смерти. Мы остаемся. Мы снова рождаемся в этом мире верующим или неверующим, но рождаемся в одном и том же мире, мире страданий. Здесь говорится «ашрадатхана пуруша». Пуруша здесь слово «ашрадатхана» — это вера. «Ашрадха» — значит безверие или недостаточная вера. «А» — значит нет. «Шрадха» — это вера. «Шрадха» — это начало духовного пути. Но есть «ашрадха». Я верю и сомневаюсь, это называется ашрадха. Не то, что я вообще не верю, таких людей не бывает. Иногда они верят в Бога, иногда они допускают эту мысль. То есть какая-то такая тенденция у каждого человека. Как говорят, военных в окопах атеистов нет. Где-то как-то он верит иногда в Бога. Но в основном сомневается, значит, ашрадха. Почему? Пуруша. То есть живое существо обозначает с разными словами. Джива. Джива — это живое существо. Атма — это я, это живое существо. И А здесь используется слово «пуруша», Кришна использует. Потому что «пуруша» обычно используется по отношению к Кришне. Значит, наслаждающийся, верховный наслаждающийся, пуруша. Для его наслаждения. Так вот, здесь пуруша использована в отношении обычного живого существа. То есть, кто себя мнит пурушей? Вот какая проблема. Называется неполная вера. Вера означает, что наслаждающийся не я, а он. Я живу для его счастья. Вот означает. Правильное сознание. Вот это значит вера. Если я верю в Бога, но в том качестве, что Он должен наслаждать меня, удовлетворять мои чувства, называется безверие. Ашрадатана пуруша. Видите такое выражение? В двух словах, в трех. Тут глубокий смысл. Тут есть над чем подумать, но пойдем дальше. То есть вера. И Прабхупада здесь говорит, что неверующему никогда неверующий не достигнет успеха в преданном служении. Такого смысла этого стиха. То есть никогда. То есть вера необходима. Эта вера мы обычно приобретаем в контакте с тем, кто обладает твердой верой. Иначе очень трудно самому освободиться от сомнений. В уме всегда будут сомнения. Вот о Боге мы размышляем, находим массу вопросов, которые мы еще не понимаем. Это сомнения все еще. Нам нужно это знание получить, чтобы веру укрепить. И знание, и вера, они дополняют друг друга, помогают друг другу. Но начинается с веры. Говорит, вот тебе это самое сокровенное знание, сейчас я тебе открою, вот такое великое, как здесь описано, величайшее из величайших, таинственное из таинственных. Но сначала вера. С этого начинается. Значит, сначала нужна вера, твердая вера. Твердая вера называется не шрадха, а ништха. Ништха. То есть на такую веру уже не влияет ни погода, ни мнение окружающих людей в вашем сердце. Твердая вера. Твердое умиротворение называется вера. Вас не способен возбудить никто к агрессии, к каким-то материальным амбициям, обидам, ложным мнениям, потому что в вашем сердце полное умиротворение. Всегда уравновесие. Это твердая вера. Вера, которая колеблется, иногда возбуждаюсь, я иногда начинаю бояться чего-то. И вера, где моя вера, где моя вера? Я вот возбужден сейчас. А вот мой враг, потому что ты же веришь в Бога, какой враг? Да нет, я чувствую врага, тут друга. И ведь это вера не прочная. А ништха — это прочная вера, твердая вера. И если кто-то достигает ништхи, ну можно считать, что человек достиг совершенства. Там еще есть другие ступени, но это величайшее достижение, которое вообще человек может сделать в этом мире. То есть твердой веры. Непоколебимой веры. Означает, что он глубокие знания в сердце имеет. Вера не должна быть фанатичной в невежестве. Настоящая вера, она в знании должна быть. Поэтому Бхагавад-гита открывает эти знания. В своей непроявленной форме я пронизываю всю Вселенную. Все существа пребывают во мне, но я не в них. Вот начинаются сокровенные темы. Где этот Бог, вот эта сокровенная тайна? Укажите мне, покажите. Он говорит, да, я в непроявленной форме. Вот это, здесь секрет есть таинственный. Мне же, люди же говорят, покажите Бога, если он есть. Где он? Никто же не видел. Даже один известный ученый, лауреат Нобелевской премии, так и заявил. Когда его о Боге спросили, он был недоволен. А кто видел, он сказал. Я не видел, никто не видел. Вот таким как бы он отреагировал несколько с неприязнью на этот вопрос. Почему вы так сентиментально говорите о Боге? Кто видел вообще? Где доказательства? Кришна здесь говорит этот секрет. Почему не видят люди его? В своей непроявленной форме я пронизываю всю Вселенную. Есть непроявленная авьякта. Авьякта означает то, что существует, но мы не видим это. Для нас не проявлено, не явлено, как есть явленные писания или откровения, явления какие-то в жизни. Они сами должны вот проявиться, да. Или солнце, вот оно заходит за горизонт, и не проявлено, как будто его нет. Не проявлено, оно есть, но на другой стороне, скажем, там где-то находится. Мы не видим его. Скрытым от глаз. И он будет объяснять далее в других главах, будет описывать, как все-таки увидеть его даже в этом мире материальном, где он не проявлен. Все же можно увидеть его. Это будет описываться в 10 главе «Великолепие Абсолюта». Как можно увидеть абсолютную истину прямо глазами, но при помощи разума и знания. Но он говорит, одна из вещей, с чего начинает, что почему? Вот нужна вера, потому что вы не увидите меня глазами, поэтому нужна сначала вера. Поверить в это нужно. Увидеть сразу не получится. Я не проявлен. Я пронизываю всю Вселенную непроявленной формой. Безличный Браман это делает. Мы не видим его. Не ощущаем его как форму, как некий, какой-то объект. Мы ощущаем его просто как сад существования целиком. Все вместе. Как единое существование всей Вселенной, всех энергий, всех живых существ. Сад. Все существует. Вот это такое философское, такое умозрительное представление. Но видеть не можем это все. Все существа пребывают во мне, он говорит, поскольку я это все поглощаю, во мне они находятся. Они существуют, потому что я существую. Вот вам доказательство. Почему все существует? Потому что есть сад, энергия существования. То есть вот это уже первое понимание Бога здесь открывается. Первый шаг к пониманию Бога разумом. Но я не в них, то есть вы не можете мной управлять. Хотя и во всем никто не может мной управлять. Я внутри каждого живого существа, но никто не может мной управлять. Я не в них, они во мне. Они остаются под моим управлением, хотя и не проявлены. То есть в этом стихе, видите, то есть большая философия. Но Арджуна понимает эти несколько строчек. Арджуна Ари, Арджуна спутник Кришны. Он подготовлен, у него нет зависти, он сразу слышит. Вот, и когда он слышит, он чувствует экстаз. Счастье его, энергия добавляются. Как бы прозрение его, вера, сомнения все уходят. И в то же время все сотворенное покоится во мне. Хотя я не проявлен. Узри мое мистическое могущество, будучи опорой всех живых существ. Я пребываю всюду. Я не являюсь частью материальной мироздания, ибо я сам источник творения. Эта философия, которая здесь описывается, она называется ачинтья, непостижимое. Непостижимое сочетание двух вещей. Ачинтья пхеда абхеда татва. Непостижимое различие всего с Богом и единство с Богом. Он говорит, что все это я, моя энергия. Но я над этим всем. Я не часть этого мира при этом. Вот как это может быть? Как источник говорит, я не часть этого мира. Хотя все это моя энергия, но это не я. Я и не я. Ачинтья пхеда пхеда тва. Они одновременно единство и различие. Мы тоже частички Бога. И мы также с Ним едины и отличны. Мы едины с Ним качественно, точь в точь. Как капля океана качественно абсолютно равна качество океана, воды в океане. Но количество мы очень разные. В океане плавают корабли. В капле невозможно такое. То есть очиньте, наблюдайте весь мир, как бы вот вам покажут эту философию. Мы все люди, мы все едины, но мы все отличаемся тоже. Непостижимо. Мы не найдем все а абсолютно двух одинаковых вещей. Это же у меня существует единство. Это сбивает с толку, поэтому есть много философий. Кто-то говорит, только есть двойственность, различие, кто-то говорит, есть только единство. Потому что как это может вместе сочетаться? Но Кришна говорит, это сочетается вместе. Это мое мистическое могущество. Узри мою силу, он говорит. Вот кто такой Бог. Удивительно, сокровенные знания открываются здесь. Нужно мыслить долго, пожизненно, в течение исполнения своих обязанностей, преодоления трудностей, мы будем постигать это больше. Что все, что в нашей жизни было, плохого и хорошего, все одновременно было связано с Богом и не связано с Богом. И вот мы ищем эту связь с Богом. Во всем, что с нами происходит и будет происходить. Называется йога. А будь йогом. Научись видеть меня во всем. Это возможно. И так ты вернешься ко мне, к тому, кто пребывает над всем этим. Удивительная философия. Увидеть Кришну здесь, для того, чтобы вернуться к Кришне, к тому, который над всем. Мы видим сначала его здесь. Это удивительная философия. То есть невозможно становится возможным. Ну, на сегодня достаточно философии. Может быть, здесь у нас аудитория, есть какие-то есть вопросы по прочитанному.
Ага. Вопрос такой, что Кришна говорит сначала знание, потом, вернее, сначала вера, потом я тебе открою знание, потому что ты ненавидишь. И правильно я понимаю, что это только милость преданных может вот такое вот даровать. И предпочитание это дарует. То есть потому что без веры практически невозможно.
Вера – это начало, это первый шаг к знаниям. То есть мы говорим, вера, для чего вера нужна? К знанию, это шаг к знанию. Ученый верит в какую-то гипотезу. Это будет начало какого-то развития науки. С веры начинается. Я не знаю, так или не так, но я верю, что вот так должно быть. Гипотеза, предположение, в которое я верю. Вот с веры начинается процесс, и потом они могут выстроить научный какой-то метод и достичь этого. И тогда это подтверждается, становится научным. Вера. Вера приводит к знаниям. Знания более глубокие, они углубляют и веру. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Эти вещи, как бы, ну, по сути, одно и то же. Они вместе работают. Но как быть, вот то, что ты говоришь, как быть с тем, что у человека нет веры? Ему что говорит, что не говорит. Абсолютная истина, ему звук ни о чем не говорит. Ни веры нет, нет к этому расположения никакого, ни интереса, ни желания. Как Христос сказал, что не мечите мисер перед свиньями. Ну, какой? Они же не понимают это. У них другие ценности. Вот такие иногда выражения используются. Да, тогда, если вот такая атмосфера создается сложная, и у людей уже, они живут в атмосфере безверия, да? Уже как бы культура такая сложилась, где вера как бы падает. Тогда нужна милость, помощь человеку. Как говорится, вот человек пришел без денег, на работу устраивается, ну ни копейки, но ему аванс дают. Устраивая на работу, дают деньги, которые не заработал. Но это помощь, это нормально. И здесь также. Эту милость мы получаем, эту веру мы получаем как милость от преданных, с которыми мы общаемся. То, что ты упомянул об этом. Общаясь с преданными, как раз получаем вот эту веру, еще не знание. И как раз вот эта вера сразу нам открывает какие-то вещи, которые мы сразу начинаем понимать, быстро понимать. Эта милость передается через отношения, через Кришна-прасад, который мы можем приготовить, освященную пищу и накормить людей. Через это тоже может прийти милость. Через то, что человек может неосознанно послужить какому-то духовному человеку, помочь ему в чем-то, ну как по-человечески. Но милость может получить таким образом. Агьята сукрити называется. Неосознанная благочестивая деятельность тоже может быть таким поводом. И когда он получает эту милость, у него дорога к знанию открывается.
Вера Сивякова спрашивает, что для женщины важнее, привязанность к мужу или к духовному учителю?
А почему вы так разделяете эти вещи? Вы перед выбором стоите, как Арджуна? Кого убить, кого миловать или что? Выбор это здесь такой, значит, что ты должен принять, что-то отвергнуть. Мы исполняем все свои обязанности одновременно. И перед гуру, и перед мужем. И мы не сравним эти понятия, это не одно и то же. Гуру — это не мужчина и не женщина. Это духовное наставление, это Вани. Как можете отвергнуть духовное наставление ради мужа? Я не понимаю, о чем вы говорите. Как вы сравните мужа и духовного учителя? Это, я думаю, что это даже оскорбительное сравнение.
Шьям Саки спрашивает, конечно, примите мой поклон, но услышав ранее из лекции, что экономическое положение в мире будет не очень, и может, как после войны, появляется желание сделать запас самого необходимого, пока нет ажиотажа, поднятия цен на муки, риса и так далее. Это нормально или это недоверие Господу?
Это разум. А как мы должны верить? То есть ничего не делать, все Господь сделает? Ну да, вот Арджуна не должен был сражаться тогда подводить. Зачем ему сражаться, если Кришна уже в вселенской форме все уничтожил? Почему же должен был сражаться? Это незрелое представление о духовной жизни. Мы должны быть слугами и иметь разум. Разум что нам говорит? Что говорит разум? Что кругом сейчас развал экономики будет. Так? У нас дан разум. Мы это понимаем или не понимаем? Если понимаем, то и действуем в соответствии с пониманием, а не придумываем какие-то теории. Разум применяйте. Зачем вы теоретизируете? Если вы понимаете ситуацию в мире, реагируйте на нее, а не говорите, и так сойдет. Кришна все устроит. Во всяком случае, лидеры должны быть разумней. Я понимаю, что новички могут быть такими фанатичными и беспечными. Лидеры должны быть очень разумными. Когда началась пандемия, сразу же представитель GBC сделал объявление, чтобы не собирались в храмах. Он не сказал, ничего страшного, положимся на милость Кришны. Мы занимаемся преданным служением, поэтому давайте вообще не будем обратить внимание на пандемию. Кришна нас защитит. Он не сказал такое, он сказал, принимайте меры. Вот вам пример. Что же мы так относимся к жизни? Неразумно. Но это фанатизм, слепая вера или что это такое? Это незрелость. Ладно, вы можете к себе так относиться, но других людей должны защищать. Если у вас есть дети и другая ответственность, вы должны заботиться о них. Если будет плохая экономика, если голод какой-то наступит, что вы будете делать?
Что заводы не станут успокаиваться экраны, что голода не будет, что продуктов достаточно.
Возможно, но нам нужны хорошие продукты. Нам нужны хорошие продукты. Не просто какие-то продукты. Советский Союз говорил тогда, что на случай войны там, мировой, мы сделали запасы на 10 лет вперед для всей страны. Это консервы, тушенка, искусственный хлеб консервированный и все остальное. Даже картошка консервированная, сушеная. Мы эту пищу ели где-то на севере, помню, консервированную. Это не та пища, который делает человека человеком. Мы не знаем, что будет. Может быть, все будет хорошо, как ты говоришь. Может быть, будет пищи даже больше, я не знаю. Увидим. Но примените разум. Без паники зачем паниковать? Просто разум примените. Я понимаю так, что если у кого-то есть земля, он должен хороший урожай посадить. Необходимость это. Нужно об этом позаботиться. У меня нет веры, знаете, в человеческую цивилизацию. Они обещают, конечно, они стараются делать все, но они сами не знают, что получится из этого. И когда кончится это все, весь карантин? Через год только обещают вакцину какую-то, через полтора. Возможно. Значит, пандемия может продолжаться еще не один месяц. Такая блокада, видите, экономическая наступает. Никакой паники. Я не чувствую никакой паники. Но мы должны просто примить разум. Что плохого, если мы позаботимся о хорошей пище? Собственно, это наша обязанность всегда была.
Можно ли предлагать Богу вегетарианскую пищу, приготовленную женой непреданной?
Ну, так, бывает, если она уважает правила, она соблюдает правила. Прабхупаде помогали новички вот со всеми. Ямуна Деви часто об этом вспоминала, эту историю, когда Прабхупада пригласила на кухню. Она приехала на свадьбу своей сестры. Вообще никакого отношения не было ни к преданному служению, ни к Бхагавадгите, еще понятия не имела. Американка молодая была, красивая, одета в мини-юбку, там, в каблуки она рассказывала. Ну, как обычно, на свадьбу нарядилась. А Прабхупада говорит, нужны помощники, и позвал ее на кухню. Ты сестра? Говорит, да, будешь помогать, иди сюда. Ты родственница, все. И она помогала ему готовить, он готовил этот пир сам, потому что ученики были все новенькие. А я что, я готовлю? Я как обычно готовлю, говорит, я то почешусь тут, то нос потрогаю. И он сразу это замечает, говорит, иди мой руки. Какой строгий старик, подумал. Пошла мыть руки. Опять что-то там сделаю? Мой руки, и постоянно мой руки. И, боже мой, ну последний раз я здесь, первый последний раз на этой кухне. Меня тут гоняют. Говорит, можно я пойду покурю? Я тут уже много чего сделаю. Я выйду на минуту, покурю. Он говорит, иди мой руки, и обратно возвращайся. Нет, нельзя курить. О, боже, даже курить нельзя. Вот так Прабхупада готовил с ней. Она смеялась, она рассказывала, делила, как она привязалась к Прабхупаде, к его милости, к его душе, так сказать. Он ее гуру, это что-то было. Она обрела любовь к Богу. Началось то, что она мыла руки постоянно. Поэтому если жена не преданная, но она уже готовит, видите, для того, чтобы муж предлагал Кришне, значит, она уже служит Кришне. Так можно понять. Если она моет руки и не выходит на перекур, то можете предлагать это. Пока у вас такие обстоятельства.
Скажите, пожалуйста, обладает ли душа какими-то неменяющимися характеристиками? Она же вечная, индивидуальная. И, наверное, каждая имеет свои личные оттенки. Как человек имеет черты характера? Как человек имеет черты характера, а душа? Олеся Павловна.
Да, да. Правильно Олеся говорит. Душа имеет свои вечно неповторимые черты. Свою вечную духовную индивидуальность, духовное тело вечное. Сейчас это маленький атом, да, атма-джива в области сердца. Это называется сжатое духовное тело, как в форме семечка. Можно дерево уместить в семечко, да, вот такой пример. На самом деле у нас есть духовное тело, но оно сейчас не раскрыто. Вот мы его должны раскрыть при помощи духовной деятельности, оно будет проявляться больше и больше, и вы увидите свои индивидуальные черты сами со временем. Тогда вы себя в зеркало не узнаете. Когда вы поймете себя внутри, вы не узнаете себя в зеркало, потому что тело совсем другое.
Виктор Высоцкий спрашивает, очень глубокое знание приобрел на днях эту книгу. Вопрос от Сергея Николаевича Лазарева. Услышал идею. Человек есть любовь, проявленная через дух, душу, дух и тело. Ну, это вопрос такой. Человек есть любовь, проявленная через душу, дух и тело?
Можно такое выражение сказать, почему нет? Можно так, любовь, мудрость. Сейчас много о любви говорят, но о мудрости мало говорят. Нужно связать эти вещи. Одно без другого не бывает. Любовь в невежестве — это сентиментальная любовь, несовершенная любовь, обманчивая. Любовь и мудрость человека — два фактора соединить. Тогда можно сказать, что человек как бы, ну, одухотворяет свою жизнь и одухотворяет мир любовью и мудростью. Потому что мудрость, она тверда, она не идет на какие-то вот сентименты. Или какие-то такие компромиссы с абсолютной истиной. Мудрость не идет. Нельзя забывать абсолютную истину, это мудрость. Мы не позволяем забывать это все. Тут строгость должна быть. Не отклоняясь от этих вещей. Потому что любовь просто без знаний уведет в отклонение, в сентименты. Там вопросов больше нет?
Сейчас есть еще от Натальи Уткиной. Имеет ли возможность Чиранджива воплотиться в материальное тело для выполнения миссии Господа на Земле? На Земле снова, и если да, то каким образом это возможно век Кали-юги?
Даже век Кали-юги Чирандживы есть, но они находятся в другом измерении сейчас, мы как бы их не увидим с вами.
А что такое
Чиранджив? Мы упоминали в лекции, это... Практически вечное, кто вечно живет в этом мире, Чиранджив, не меняет тело. Мы слышали, кто такой Чиранджив, допустим, Джамбаван Чиранджив со времен Господа Рамачандры, Хануман Чиранджив. Он и по сей день где-то на планете живет. Но в другом облике, в соответствии с Кали-Югой, его вряд ли можно узнать обычному человеку. Не являются они. Не, они же не делают шоу из этого. Я Чиранжив, смотрите, я отвечу. Они же не будут это делать. Они эти все эпохи знают уже много раз. В Кали-Югу они не проявляются, как и полубоги, как ангелы. Это редкое явление. Даже Бхимасена уже в начале Кали-Юги, Бхимасена — это один из пандавов, брат Арджуны, Юдхиштхиры, самый сильный человек был на планете того времени. Он встретил Ханумана, сразу не узнал в лесу. Бхимасена, он бежал в джунглях, бегал. Бегал как к просеку. Просто на пути отмашка его в сторону вот так сбивал и прибегал дальше. Бхима. Он был при этом тоже очень горд своей силой. Он был воином. И он бежал, чтобы исполнить желание своей супруги Драупади. Он лотосы золотые хотел принести, которые она пожелала. Он искал этот лотос, который улетел куда-то по ветру. И он бежал через джунгли, чтобы жене принести цветы. И тут на его дороге обезьяна лежит. Хвост вот так вот раскинула, значит, лежит, там бананы ест, отдыхает. Ну, обычно, мне кажется, обезьян. Он арий. Он не просто сильный человек, он арий, он образованный. Он говорит: обезьяна, с дороги уйди. Я тут должен пройти. Она говорит: ну, прыгни, ты же сильный. Я тут старый, разомлен на солнце, лень. Ну, просто перепрыгни. Какие проблемы? Говорит: я перепрыгнул, но я же вижу, что у тебя там джива. Какая-то сильная джива внутри, душа и сверхдуша. Если я перепрыгну через живое существо, это будет оскорблением. Поэтому уйди с дороги, приказываю тебе. Ну как воин он такой гордый, сильный. Она говорит: но я же тебе не перегражу весь путь, тут хвост просто вот в основном. Ну, отбрось хвост мой, пожалуйста, мне лень. И пробегай. Ну какая-то упрямая, это обезьяна вообще какая-то. Другая бы уже испугалась, убежала, это абсолютно бесстрашно, вальяжно лежит, знаете, ест бананы при этом, завтракает. Вот, ему хвост лень отодвинуть. Но он внутри посмеялся. Ну ладно, я здесь все-таки проучу. Взял ее за хвост, думаю, отбросить. Не мог поднять хвост. Левой рукой. Булаву держал в правой, значит, на плече, левой рукой так откинуть, чтобы хвост вместе с обезьяной. Хвост не отбрасывается вообще, не оторвался от земли, рука оторвалась от хвоста. Он стал пробовать другой рукой, правой, сильнее. Хвост не двигается. Он стал понимать, здесь что-то не то. Это не какая-то простая обезьяна. Он уже двумя руками и так, и сяк, а этот ест бананы, смеется над ним. Тогда Бхимасена упал на колени, говорит: так ты кто? Я самый сильный человек на планете. Не ты ли Хануман? Чиранжив. Он говорит: я, чтобы не отличаться, я принимал облик в соответствии с югой. Я обычной обезьяной выгляжу. А ты мне можешь показать, ты же мой брат, мы же от бога ветра оба. Ты мне можешь показать свою настоящую форму Ханумана? Говорит: ну для тебя покажу, мы же братья. И он обрел ту форму, которую в Трета-югу он был таким. Хорошо, знаете, он весь был в украшениях ведических, это была такая мощь. Бхима был в восторге, когда видел форму Ханумана. Он говорит: я почему, говорит, так добр к тебе, Хануман говорит. Я, говорит, давно тут уже в лесу, давно не видел Господа своего Раму. А ты человек-то мне напомнил его форму. И мне напомнил о моем Господе Раме. Вот о чем думает Чиранжив. Вот почему не Чиранжив. Не думает о вечном, полностью, каждой клеточкой. У них нет сомнений никаких. Это Чиранжив называется. Маркандея Чиранжив — это один из йогов, великих мистиков Вселенной. Он даже видел, как разрушение Вселенной пережил. Описывается также в Бхагаватам его опыт. Насколько помню, Ясадева до сих пор также живет где-то в Бадарикашраме, в неправильной форме. Есть Чиранживы, но это необычные люди, мы их никогда не увидим.
Он как называет такую душу,
Ашватхама. 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 Он чиранжив, да, но он совершил гнусные поступки, был проклят. До конца Кали-юги он будет проклят, насколько я слышал. Потом проклятие уйдет. Он восстановится. Эти всякие истории бывают. Со всеми, с чиранживыми тоже.
Еще вопрос. Алисия Павлова спрашивает. Религиозные принципы, о которых говорит Кришна Арджуна. Что конкретно вкладывается в это понятие «религиозные принципы»? Можно ли поставить знак равенства со словами «закон Бога» и «дхарма»?
Да. Закон Бога – это есть дхарма, верно. Так, так это можно определить очень хорошо. Религиозные принципы – то, что заложено в природе человека. Человека, человека, поймите, не в природе животного. В природе животного есть законы природы. Да, но мы не называем, что это религиозные, потому что религиозные законы природы – это то, что поддерживает мир. Любое живое существо, оно в поддержании мира участвует неосознанно. А религиозный принцип – это то, что возвышает. Не просто поддерживает, а возвышает. Это религиозный принцип. Как возвышаться, прогрессировать – это дано, заложено в человеке. Вот это религиозный принцип. Как стать лучше, 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 лучше. Вот это религиозный принцип. То есть дхарма также описывает поэтому как путь. Не просто как закон, а путь еще. Движение. Это и закон, но и путь.
А вот когда мы говорим, что Кришна, ну, параматма, да, в каждом из нас, то здесь имеется в виду, что, ну, Кришна не в нас, ну вот как вот это вот, он же в нас получается тоже.
Ну если так рассмотреть, да, относительно меня, то Кришна у меня в сердце, во мне. Я ношу его как бы, да, я носитель Кришны. Но если ты обратишь внимание, что Кришна в сердце каждого живого существа, и в ведре каждого атома параматма, то, скорее всего, все живые существа в нем. Скорее всего, наоборот. Разве нет? Ну, представила? Ты-то только в этом теле, а он-то по всех телах. Он повсюду. Нужно разобраться, кто в ком находится. Кто главный, нужно выяснить эту вещь. Как и Гаруда, помните, он же как-то возгордился этим, что он носитель Господа Вишну, самого Вишну носит на спине. Гаруда — это птица, царь птиц, и транспорт Господа Вишну в этом мире, он передвигается верхом на Вишну стоя, на Гаруде. А Гаруда, у него тысячи крыл, он царь птиц, он путешествует во Вселенной на любой скорости, то есть сверхсущество, сверхмогущное существо. Но ему есть чем гордиться. Потому что Вишну поддерживает все миры, а он носит самого Вишну. Каково? И так однажды он сидит и думает обо всем этом. И тут мудрецы какие-то проходят, вселенские тоже. И вдруг видят Гаруду. Посмотрите, здесь сам Гаруда. Нам повезло, какой даршан, какая удача. Великий, преданный, великий царь птиц, носитель самого Господа Вишну, прямо перед нами здесь, Боже, какая милость, ему кланяются, ему поют гимны, вспоминают его подвиги. Как он украл напиток бессмертия, как он стал, как он это положение получил, заслужил, и как он, какой он сильный, могущественный, как он может одним крылом там планеты сдвинуть с орбиты. И Гаруда это все слушает, он говорит, да, вы правы. Тут мудрецы затихли, стали переглядываться. Это Гаруда? Вроде Гаруда. А что с ним? Обычно преданные, они же смиренные. Они так стали как-то сомневаться, что-то испугались. Он говорит, да, не стесняйтесь, да. Вы правы. Ну, сами подумайте. Вишну носит всю Вселенную, поддерживает. А я ношу его. Ну, это ж понятно. Он без меня никуда. Вот если нужно куда-то, он говорит сразу, эй, Гаруда, без меня никак не обойдется. Мудрецы затихли молчком. И тут голос такой, знаете, вселенский, громовой. Эй, Гаруда, поехали. Я что говорю, видите, опять я ему нужен. И тут сам Вишну появляется, мудрецы в поклон, Гаруда, значит, стоит. И Вишну положил ему руку на плечо, показывая всем, как он ему дорог. И говорит, Гаруда, полетели. Гаруда раз, и не может двинуться с места. Рука его придавила, Вишну. Гаруда, полетели, я спешу. И он стал трепыхаться, как воробей. Это вселенская птица. Мудрецы наблюдали это, стали улыбаться, перешептываться, чтобы не оскорбить ни Гаруду, ни Вишну. И он немного надавил рукой, расслабил свою руку Вишну. И Гаруда полетел вниз через все эти уровни вселенной, стал прибирать все эти оболочки на самое дно вселенной. Ба-ба! Во тьму. Поталу куда-то улетел. Без пропасть вообще. По дороге он потерял все свои золотые перья. И в таком странном виде оказался на дне вселенной. Как общипанный воробей. Такой позор. И тут, поскольку он все-таки Гаруда, он великая, великая личность. Его заблуждение, но временно характер носит, как бы к лилам относится. Не к ошибкам, а лила это уже называется для таких личностей. Он вспомнил истинное положение Вишну, он вспомнил свое истинное положение, он вознес молитвы великие, мудрецы что-то услышали, записали все это. А вот для чего это было, лила. Вот эти молитвы, какие прекрасные молитвы в итоге. Смотрите, вот в чем смысл. Гаруда — великая личность на самом деле. Мы еще раз убедились в этом. Он упал в ноги Господу Вишну, всем показал, как велик его Господь. А Господь Вишну говорил, я сам себя ношу и тебя еще в придачу. Никогда так больше не говори. Сели, улетели. Так кто кого носит? Ты носишь его, или он тебя носит?
Ну, я-то не... Я имела в виду, что как бы это выражение, почему тогда так говорится, что...
Ты хочешь уйти от ответственности, я понимаю. Так, так. Но мы тебе не дадим уйти от ответственности. Вопросы очень важны такие. Мы понимаем, почему они важны. Это не просто информация. Мы учимся. Нам кажется, что мы уже в сознании Кришны. Но нам нужно развивать свое сознание Кришны всем. Чем старше вы будете преданными, тем важнее это будет становиться. Потому что старшему преданному точно будет казаться, что нужно старше преданным. Видели картинку такую? Нет? Еще не все видели такую картинку, надо всем посмотреть. Это такая умора. Я смеялся до упаду просто. Я всякий раз, когда смотрю эту картинку, мне очень смешно. Там нарисована карикатура. Нарисован лев на приеме у врача, у зайца. И лев в смирительной рубашке, значит. Ну, буйный, короче. Буйный больной. Вот, ноги у него такие торчат из-под этой смирительной рубашки, значит, лапы связаны, грива вся такая взлохмаченная, взгляд такой, значит, злой, сердитый, вот, смотрит на зайца, на доктора. А заяц, значит, в таком колпаке докторском, очки у него такие, ручка, он там, у него история болезни. И он его спрашивает, когда он стал оказаться, что вы старший преданный, с какого времени? Я как посмотрю на эту карикатуру, думаю, как точно все. Когда, с каких пор он стал казаться, что вы старше преданный, с каких пор это у вас? Скажите. Скажите, с каких лет мы начинаем себя чувствовать старшим преданным? 5, 8, 10 нужно лет, сколько, чтобы уже войти в роль? Во вкус войти, старшинства. Вот тут уже быть очень осторожным. Это формально. Мы поддерживаем формальный этикет, это важно. Но мы должны знать, что на самом деле это формально, внешне. С внутренней точки зрения мы все неофиты. Абсолютно. Абсолютно правильно будет, не без ошибки. Нам всегда нужно учиться. На этой тяжелой ноте уже вопросов больше нет, так? Или есть вопросы еще? Ну так что ж ты молчишь? А кто вас спрашивает вообще? Давайте.
Зинаида Батурина. Говорится, что душа нерожденная и вечная, и что души существовали всегда. Тогда как понимать, что одновременно Бог является нашим Отцом? Объясните, пожалуйста.
Очиньте пхедопедататва, да? Так? Верно. Вот одно из противоречий, которые мы в уме имеем. Если он вечный, то как его признать источником? Мы же тоже вечные. Значит, источника нет. С точки зрения вечности. Но в вечности здесь тоже источник. Это парадокс нашего как бы, измерения, выглядит несовместимо. Параллельные не пересекаются в нашем измерении. В другом измерении пересекаются параллельные. Ну, мы знакомы с математикой, с этими вот фокусами. Что же происходит в духовном мире? Почему там в центре все же Кришна? Хотя там все вечно, почему же все зависят от Него? Вот это именно зависимость от Кришны. Все привлекающие делают его источником. В вечности есть еще одна причина. Не только вечность является. Вечность — это внешняя причина. Внутренняя причина — это раса. Источник такого счастья, как Кришна, нет другого. Никакие аватары, никакие проявления жизни, никто не обладает такой же полнотой привлекательности, как Кришна. Ну, источник. Это в мире вечности так происходит. А здесь мы определяем по старшинству. Если вы старше меня, значит вы более уважаемый человек. Это внешняя характеристика.
Улама Самсон спрашивает. Подскажите, пожалуйста, куда после физической смерти уходит душа, а куда дух? Почему в некоторых традициях зажигают тело, а в других погружают в землю? Благодарю.
Куда уходит душа индивидуальная? Это вот, то есть я и есть индивидуальная душа, мое сознание я. И дух. Ну вот здесь слово дух, может быть, я сейчас неправильно объясню. Это разные есть представления об этих понятиях душа и дух. Может быть, как раз все наоборот. Может быть, дух — это как раз я, а душа — это вот сердце болит, мое тонкое тело. Может быть, наоборот, неважно, да? То есть есть душа, есть тонкое тело. Когда душа болит, это ум в сердце располагается, ум тревожится. Душа не болит. Душа, она больше сострадает, чем болит. То есть индивидуальность. А тонкое тело, оно так себя ведет. И тонкое тело, ум, разум и ложное эго — это тонкое мое тело, тонкая одежда, идет со мной вместе. В этой тонкой одежде я ухожу из грубого тела после смерти. Со своим умом, разумом и ложной аханкарой. У меня в аханкаре есть желание новой одежды, новых отождествлений. Аханкара ведет меня дальше. И я воплощаюсь и забываю формально. Да? Как бы новый разум получая, новый ум, новый как бы вот этот вот дух, или как сказать. А душа то же самое. Душа то же самое. Но поскольку она отождествляется с этим тонким грубым телом, она забывает из-за отождествления. Мы в течение жизни это испытываем забвение, когда тело меняется, наше растет, мы забываем про детство, забываем себя, уже детей не понимаем, почему ты будешь сами вроде детьми же. А вот забыли, тело сменилось мое, поэтому я забываю. А если тело вечное, духовное, то нет забвения. А если тело меняющееся, то меняются все представления о жизни, все меняется. Это отождествление. Тело так влияет на мою душу, обусловленную душу. То есть вот, значит, тонкое тело со мной остается, грубо оставляя, мы оставляем в земле или кремации. Вы спрашиваете, почему так? В шастрах говорится, что когда человек умирает, он должен пойти дальше, как душа, дальше воплотиться в новое тело. Если тело не кремировать, а, скажем, закопать в землю, а хуже, если еще просто бросить где-то, оставить, да, забыть, то дух, вот это тонкое тело, и с душой не могут уйти из-за привязанности к этому телу. Он как привидение, как дух остается. Вот на кладбищах много этих духов, поэтому они там еще как долгое время могут пребывать, хотя им нужно идти дальше. Сдерживается как бы эволюция. Когда тело кремируется, то это тонкое тело, это тонкое, это прета, это умерший, прета называется, покойник, да, покойник физический, а прета — лишенный тела физического. Он лишается этой привязанности к телу, сгорает на глазах у него и отправляется дальше. Таким образом, кремация, она помогает быстрее этот процесс осуществить. Ну и также из соображений чистоты и места. Сейчас кладбище занимает столько места в больших городах, что к кремации люди прибегают тоже из практических соображений.
Подскажите, пожалуйста, а почему чирандживы остаются здесь, в материальном мире? Ведь они уже развили любовь к Богу и могли бы вернуться в духовный мир.
Нет, нет, не все чирандживы развили любовь к Богу. Некоторые, они развили, да, правы в чем-то, но у них есть своя миссия. Например, Хануман ждет Господа Раму в Трету Югу, следующую, чтобы участвовать снова в этих играх. Вот в такой медитации он пребывает все это время. Для них это несложно. Не думайте, что чиранджив — это наказание. Для них это, для таких личностей это несложно. Наказание для нас — рождаться и умирать вечно в этом мире, забывая все и снова в мире страданий рождаться. Вот это наказание. Они просветленные. Как мы сказали, они могут думать о Кришне, о Господе Раме, поэтому у них нет проблем. Хорошо, тут мы закончим уже поздно. Спасибо большое всем. Что Прабхупада ки джай.